Компания Вера М представляет. Осип Сенковский. Ученое путешествие на Медвежий остров. Читает Борис Хасанов. Эпиграф. Итак, я доказал, что люди, жившие до потопа, были гораздо умнее нынешних. Как жалко, что они потонули. Барон Кювье. Какой вздор. Гомер в своей Илиаде. 14 апреля 1828 года отправились мы из Иркутска в дальнейший путь по направлению к северо-востоку и в первых числах июня прибыли к Берединской станции, проехав верхом с лишним 1000 верст. Мой товарищ, доктор философии Шпурцман, отличный натуралист, но весьма дурной ездок, совершенно выбился из сил и не мог продолжать путешествие. Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, согнутого дугой на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломою сусликами и птицами, из которых одного ястреба, особенного рода, за недостатком места за спиною и на груди, посадил он было у себя на шапке. В селениях, через которые мы проезжали, суеверные якуты, принимая его за великого странствующего шамана, с благоговением подносили ему кумысу и сушеной рыбы и всячески старались заставить его хоть немножко пошаманить над ними. Доктор сердился и бранил якутов по-немецки. Те, полагая, что он говорит с ними священным тибетским наречием и другого языка не понимает, еще более оказывали ему уважение и настоятельнее просили его изгонять из них чертей. Мы хохотали почти всю дорогу. По мере приближения нашего к берегам Лены, вид страны становился более и более занимательным. Кто не бывал в этой части Сибири, тот едва ли постигнет мыслью великолепие и разнообразие картин, которые здесь, на всяком почти шагу, прельщают взоры путешественника, возбуждая в душе его самые неожиданные и самые приятные ощущения. Все, что Вселенная по разным своим уделам вмещает в себе прекрасного, богатого, пленительного, ужасного, дикого, живописного, съеженные хребты гор, веселые бархатные луга, мрачные пропасти, роскошные долины, грозные утесы, озера с блещущей поверхностью, усеянную красивыми островами, леса, холмы, рощи, поля, потоки, величественные реки и шумные водопады, все собрано здесь в невероятном изобилии, набросано со вкусом или установлено с непостижимым искусством. Кажется, будто природа с особенным тщанием отделала эту страну для человека, не забыв в ней ничего, что только может служить к его удобству, счастью, удовольствию, и в ожидании прибытия хозяина сохраняет ее во всей свежести, во всем лоске нового изделия. Это замечание неоднократно представлялось нашему уму, и мы почти не хотели верить, чтобы, употребив столько старания и стащив столько сокровищ на устройство и украшение этого участка планеты, та же природа добровольно преградила вход в него любимому своему питомцу жестоким и негостеприимным климатом. Но Шпурцман, как личный приятель природы, получающий от короля Ганноверского деньги на поддержание связей своих с нею, извинял ее в этом случае, утверждая положительно, что она была принуждена к тому внешнюю силою, одним из великих и внезапных переворотов, превративших прежние теплые края, где росли пальмы и бананы, где жили мамонты, слоны, мастодонты, в холодные страны, заваленные вечным льдом и снегом, в которых теперь ползают белые медведи и с трудом прозябают сосна и береза. В доказательство того, что северная часть Сибири была некогда жаркой полосою, он приводил кости и целые остовы животных, принадлежащих южным климатам, разбросанные во множестве по ее поверхности или вместе с деревьями и плодами теплых стран света, погребенные в верхних слоях тучной ее почвы. Доктор был нарочно отправлен Геттингенским университетом для собирания этих костей и с восторгом показывал на слоновый зуб или винную ягоду, превращенные в камень, которые продал ему один якут близ берегов Алдана. Он не сомневался, что до этого переворота, которым мог быть всеобщий потоп или один из частных потопов, не упомянутых даже в Святом Писании, в окрестностях Лены вместо якутов и тунгусов обитали какие-нибудь предпотопные индийцы или итальянцы, которые ездили на этих окаменелых слонах и кушали эти окаменелые винные ягоды. Ученые мечтания нашего товарища сначала возбуждали во мне улыбку, но теории прилипчивы, как гнилая горячка, И таково действие остроумных или благовидных учений на слабый ум человеческий, что те именно головы, которые сперва хвастают недоверчивостью, мало-помалу напитавшись летучим их началом, делаются отчаянными их последователями и готовы защищать их с мусульманским фанатизмом. Я еще спорил и улыбался, как вдруг почувствовал, что окаянный немец среди дружеского спора привил мне свою теорию, что она вместе с кровью расходится по всему моему телу и скользит по всем жилам, что жар ее бьет мне в голову, что я болен теорией. На другой день я уже был в бреду, мне беспрестанно грезились великие перевороты земного шара и сравнительная анатомия с мамонтовыми челюстями, мастодонтовыми клыками, мегалосаурами, плезиосаурами, мегалотерионами, первобытными, вторичными и третичными почвами. Я горел жаждою излагать всем и каждому чудеса сравнительной анатомии. Быв нечаянно застигнут в степи припадком теории, за недостатком других слушателей, я объяснял бурятам, что они, скоты, не знают и не понимают того, что сначала на земле водились только устрицы и лопушник, которые были истреблены потопом, после которого жили на ней гидры, драконы и черепахи, и росли огромные деревья, за которыми опять последовал потоп, от которого произошли мамонты и другие колоссальные животные, которых уничтожил новый потоп, и что теперь они, буряты, суть прямые потомки этих колоссальных животных. Потоп и считал я уже такую безделицу, в одном Париже было их четыре, такую, говорю, безделицу, что для удобнейшего объяснения нашей теории тетушке или попросту в честь великому Кювье, казалось, я сам был бы в состоянии при маленьком пособии со стороны природы одним стаканом пуншу произвести всеобщий потоп в Торопецком уезде. Наводняя таким образом обширные земли, искореняя целые органические природы, чтоб на их месте водворить другие, переставляя горы и моря на земном шаре, как шашки на шахматной доске, утомленные спорами, соображениями и походом, прибыли мы на Берендинскую станцию, где светлая Лена, царица сибирских рек, явилась взором нашим во всем своем величии. Мы приветствовали ее громогласным «Ура!». Доктор Шпурцман снял с шапки своего ястреба, поставил в два ряда на земле все свои чучелы и окаменелости, повесил барометры на дереве и, улегшись на разосланном плаще, объявил решительно, что верхом не поедет более ни одного шагу. Я тоже чувствовал усталость от верховой езды и желал несколько отдохнуть в этом месте. Прочие наши товарищи охотно согласились со мною. Один только достопочтенный наш предводитель, обер-берг-пробермейстер 7-го класса Иван Антонович Страбинских, следовавший в Якутск по делам службы, негодовал на нашу ленность и понуждал нас к отъезду. Он не верил ни сравнительной анатомии, ни нашему изнеможению, и все это называл пустою теорией. В целой Сибири не видал я ума холоднее. Доказанной истины для него было недовольно. Он еще желал знать, которой она пробы. Его сердце, составленное из негорючих ископаемых веществ, было совершенно неприступно воспламенению. И когда доктор клялся, что натер себе на седле оконечность позвоночной кости, он и это причислял к разряду пустых теорий, ни к чему не ведущих в практике и по службе, и хотел наперед удостовериться в истине его показания своей пробирную иглою. Иван Антонович Страбинских был поистине человек ужасный. После долгих переговоров мы единогласно определили оставить лошадей и следовать в Якутск водою. Иван Антонович, как знающий местные средства, принял на себя приискать для нас барку, и 6 июня пустились мы в путь по течению Лены. Берега этой прекрасной благородной реки, одной из огромнейших и безопаснейших в мире, обставленные великолепными утесами и убраны беспрерывную цепью богатых и прелестных видов. Во многих местах утесы возвышаются отвесно и представляют взором обманчивое подобие разрушенных башен, замков, храмов, чертогов. Очарование, производимое подобным зрелищем, еще более укрепило во мне понятия, почерпнутые из рассуждений доктора о прежней теплоте климата и цветущем некогда состоянии этой чудесной страны. Предаваясь влечению утешительной мечты, я видел в Лене древний сибирский Нил и в храмообразных ее утесах развалины предпотопной роскоши и образованности народов, населявших его берега. И всяк, кто только одарен чувством, взглянув на эту волшебную картину, увидел бы в ней то же. После каждого наблюдения мы с доктором восклицали, восторженные, быть не может, чтобы эта земля с самого начала была Сибирью. На что Иван Антонович всякий раз возражал хладнокровно, что с тех пор, как он служит в офицерском чине, здесь никогда ничего, кроме Сибири, не бывало. Но, кстати, о Ниле. Я долго путешествовал по Египту и, быв в Париже, имел честь принадлежать к числу усерднейших учеников Шампальона-младшего, прославившегося открытием ключа к иероглифам. В короткое время я сделал удивительные успехи в чтении этих таинственных письмен. Свободно читал надписи на обелисках и пирамидах, объяснял мумии, переводил папирусы, сочинял иероглифические каймы для салфеток, иероглифами писал чувствительные записки к француженкам и сам даже открыл половину одной египетской, да то ли неизвестной буквы, за что покойный Шампальон обещал доставить мне бессмертие, упомянув обо мне в выноске к своему сочинению. Правда, что господин Гульянов оспаривал основательность нашей системы и предлагал другой им самим придуманный способ чтения иероглифов, по которому смысл данного текста выходит совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампальону. Но это не должно никого приводить в сомнение, ибо спор, заведенный почтенным членом Российской Академии с великим французским египтологом, я могу решить одним словом. Метода, предначертанная Шампальоном, так умна и замысловата, что ежели египетские жрецы в самом деле были так мудры, какими изображают их древние, они не могли и не должны были читать своих иероглифов иначе, как по нашей методе. Изобретенная же господином Гульяновым иероглифическая азбука так нехитра, что если где и когда-либо она была в употреблении, то разве у египетских дьячков и пономарей, с которыми мы не хотим иметь дело? В проезд наш из Иркутска до Берендинской станции я неоднократно излагал шпурцману иероглифическую систему Шампальона-младшего. Но верхом очень неловко говорить об иероглифах, и упрямый доктор никак не хотел верить в наше открытие, которое называл он филологическим мечтательством. Как теперь находились мы на барке, где удобно можно было чертить углем на досках всяческие фигуры, я воспользовался этим случаем, чтобы убедить его в точности моих познаний. Сначала мой доктор усматривал во всем противоречия и недостатки, но по мере развития остроумных правил, приспособленных моим наставником к чтению неизвестных письмен почти неизвестного языка, недоверчивость его превращалась в восхищение, и он испытал над собою то же волшебное действие вновь постигаемой теории, какое недавно произвели во мне его сравнительная анатомия и 4 парижские потопа. Я растолковал ему, что по нашей системе всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая известное понятие, или вместе буква и фигура, или не буква, не фигура, а только произвольное украшение почерка. Итак, нет ничего легче, как читать иероглифы. Где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически. Если нельзя подобрать метафоры, то позволяется совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему. Шпурцман, которому и в голову никогда не приходило, чтобы таким образом можно было дознаваться тайн глубочайшей древности, почти не находил слов для выражения своего восторга. Он взял все, какие у меня были брошюры разных ученых об этом предмете, и сел читать их со вниманием. Прочитавши, он уже совершенно был убежден в основательности сообщенной мною теории и дал мне слово, что с будущей недели он начнет учиться чудесному искусству читать иероглифы. По возвращении же в Петербург пойдет прямо к египетскому мосту, виденному им на Фонтанке, без сомнения неправильно называемому извозчиками Бердовым и гораздо древнейшему известного Берда, и, не полагаясь на чужие толки, будет сам лично разбирать находящиеся на нем иероглифические надписи, чтобы узнать с достоверностью, в честь какого крокодила и за сколько столетий до Рождества Христова построен этот любопытный мост. Наконец, увидели мы перед собою обширные луга, расстилающиеся на правом берегу Лены, на которых построен Якутск. Июня 10-го прибыли мы в этот небольшой, но весьма красивый город, изящным вкусом многих деревянных строений, напоминающие царскосельские улицы, и остановились по разным домам, к хозяевам которых имели мы рекомендательные письма из Иркутска. Осмотрев местные достопримечательности и отобедав поочередно у всех якутских хлебосолов, у которых нашли мы сердце гораздо лучше их красного ротвейну, всякий из нас начал думать об отъезде в свою сторону. Я ехал из Каира в Торопец и, признаюсь, сам не знал, каким образом и зачем забрался в Якутск. Но как я находился в Якутске, то, по мнению опытных людей, ближайший путь в Торопец был возвратиться в Иркутск и уже не связываться более ни с какими натуралистами и, не провожая приятелей, следовать через Тобольск и Казань на запад, а не на восток. Доктор Шпурцман ехал без определенной цели, туда, где, как ему скажут, есть много костей. Иван Антонович Стробинских отправлялся к устью Лены, имев поручение от начальства обозреть его в отношениях минералогическом и горного промысла. Мой натуралист тотчас возымел мысль обратить поездку обер-берг-пробермейстера 7 класса на пользу сравнительной анатомии и вызвался сопутствовать ему под 70 градус северной широты, где еще надеялся он найти средства проникнуть далее, до Фадеевского острова и даже до Костяного пролива. Утром курил я сигарку в своей комнате, наблюдая с ученым вниманием, как табачный дым рисуется в сибирском воздухе, когда Шпурцман вбежал ко мне с известием, что завтра отправляется он с Иваном Антоновичем в дальнейший путь на север. Он был вне себя от радости и усердно приглашал меня ехать с ним туда, представляя выгоды этого путешествия в самом блистательном свете. Занимательность наших ученых бесед, случай обозреть величественную Лену во всем ее течении и видеть ее устье, доселе не посещенное ни одним филологом, ни натуралистом, удовольствие плавать по Северному океану среди ледяных гор и белых медведей, покойно спящих на волнуемых бурею льдинах, счастье побывать за 70 градусом широты в Новой Сибири и Костяном проливе, где найдем пропасть прекрасных костей разных предпотопных животных, наконец, приятность совокупить вместе наши разнородные познания, чтобы сделать какое-нибудь важное для науки открытие, которое прославило бы нас навсегда в Европе, Азии и Америке. Чтобы подстрекнуть мое самолюбие, тонкий немец обещал доставить мне лестную известность во всех зоологических собраниях и кабинетах ископаемых редкостей, ибо если в огромном числе разбросанных в тех странах островов удастся ему открыть какое-нибудь неизвестное в ученом свете животное, то в память нашей дружбы он даст этому животному мою почтеннейшую фамилию, назвав его Мигало Брамбиусотерион, великозверем Брамбиусом, или, как мне самому будет угодно, чтоб ловче передать мое имя отдаленным векам, бросив его вместе с этими костями голодному потомству. Хотя сказать правду, и это весьма хороший путь к бессмертию, и многие не хуже меня достигли им громкой знаменитости, однако ж к принятию его предложения я скорее убедился бы следующим обстоятельством, чем надеждою быть дружески произведенным в предпотопные скоты. Доктор напомнил мне, что вне устья Лены находится известная пещера, которую, в числе прочих, Паллас и Гмелин старались описать по собранным от русских промышленников известиям, весьма сожалея, что им самим не случилось видеть ее собственными глазами. Наши рыбаки называют ее «писанную комнатою», имя из которого Паллас сделал свой «писанной комнат», и которое Рейнекс перевел по-немецки «das geschreibene Zimmer». Гмелин предлагал даже снарядить особую экспедицию для открытия и описания этой пещеры. Впрочем, о существовании ее было уже известно в средних веках. Арабские географы, слышавшие об ней от харасских купцов, именуют ее Гар-эль-Китабе, то есть пещеру и письмен, а остров, на котором она находится, Ард-эль-Гар, или землею пещеры. Китайская всеобщая география, приводимая ученым Клапротом, повествует об ней следующее. Недалеко от устья реки Ли-Но есть на высокой горе пещера с надписью на неизвестном языке, относимую к веку императора Яо. Мэн-цзы полагает, что нельзя прочитать ее иначе, как при помощи травы ши, растущей на могиле Конфуция. Плано Карпини, путешествовавший в Сибири в 13 столетии, также упоминает о любопытной пещере, лежащей у последних пределов севера, in ultimo septentrione, в окрестностях которой живут, по его словам, люди, имеющие только по одной ноге и одной руке. Они ходить не могут, и когда хотят прогуляться, вертятся колесом, упираясь в землю попеременно ногою и рукою. О самой пещере суеверный посол Папы присовокупляет только, что в ней находятся надписи на языке, которым говорили в раю. Все эти сведения мне, как ученому-путешественнику, кажется, давно были известны. Но оно не мешало, чтобы доктор повторил их мне с надлежащей подробностью, для воспламенения моей ревности к подвигам на пользу науки. Я призадумался. В самом деле, стоило только отыскать эту прославленную пещеру, видеть ее, сделать список с надписи и привести его в Европу, чтобы попасть в великие люди. Приятный трепет тщеславия пробежал по моему сердцу.